Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Передача «Герои времени». Айболит.
Трудновоспитуемый абориген.
Так определяет Бармалея Александр Архангельский.
Которого любая империя хочет втянуть в поле цивилизации. И если говорить в терминах начала 21 века, это такой Саддам Хусейн, подлежащий перевоспитанию. Любая империя хочет найти Саддама Хусейна с тем, чтобы его заставить раскаяться и перевоспитать. Только у одних получается, у других нет. У доктора Айболита получается.
Не хуже его, доктор. Подумаешь, он добрый. Он добрый, потому что он трусливый и слабый, а я злой. Потому что я смелый и сильный.
Какие глупости.
Почему глупость? Я не глупость. Добро побеждает. Кто же побеждает, побеждает, да никак не победит. А? Значит, зло-то непобедимо? Что?
Ты всегда попадаешь под свое собственное нехорошее влияние.
Подумаешь, а я тоже могу делать добрые дела.
Ну?
Конечно, делать добрые дела, уж все лопнете от зависти. У меня в два дня все станут счастливые. Кто не станет, я то в бараний рог согну, сотру в порошок и брошу акулу. У меня в раз все станут счастливые. Только я этого не люблю и не стремлюсь.
Граждане, если вы увидите Бармалея, который собирается делать добрые дела, схватите его и поставьте в угол. Очень вас об этом прошу.
Таков финал фильма Рауана Быкова «Айболит 66», где главные роли исполняют выдающиеся актеры. Айболит Олег Ефремов и Бармалей Рауан Быков. Название картины – указание на время. Это советские 60-е, точнее их завершение. Протесты не дозволялись, но намеки пропускались. И намеков в духе того времени в Айболите было огромное количество. Самое первое появление группировки Бармалея сопровождала лихая песня, в которой советский человек безошибочно опознавал пародию на тачанку, одну из святынь гражданской войны. На волнах «Радио Свобода» программа из цикла «Герои времени». Доктор Айболит. Бармалей был очень плохой, но не страшный. Вроде отрицательных героев в молодежной прозе 60-х. Он больше пугал и хвастался.
Ну все, мы сейчас скочим на диких скакунов и в одну минуту догоним и перегоним доктора. Хватайте их! Ну так, Таришка, сейчас мы тебя будем убивать, грабить, обижать и унижать.
Я бесподобный, я очень злобный. Я сейчас на свете страшней и злей. Машу я сабли, душу и граблю. Я твой разбойник, я Бармалей. Я твой разбойник, я Бармалей. Я твой разбойник, я Бармалей.
Твой разбойник, Бармалей. Твой разбойник, Бармалей.
Герои времени. Айболит. Передачу подготовил и ведет Петр Вайль. Эфир 11 апреля 2004 года.
Говорит «Радио Свобода». В эфире очередная программа из цикла «Герои времени». Доктор Айболит. Получилось, что это имя, придуманное сказочником Корнеем Чуковским для детей, стало именем нарицательным, обозначением врачебной профессии.
А вы что хотели, чтобы стал доктор Чехов?
Мы беседуем с культурологом Александром Архангельским.
Доктор Чехов – это палата номер 6. Никто в эту самую палату номер 6 не хочет залезать, потому что и так слишком много палат номер 6 вокруг.
Доктор Айболит – прозвище добродушное или насмешливое? Вопрос хирургу и писателю Юлию Крелину.
Добродушный только. Когда насмешливый, начинает говорить «эскулап». Почему-то это у нас ходит по линии насмешливости. Я впервые это услышал в 30-е годы. Это было одно впечатление, и я был еще маленький. А сейчас я дед, и время совершенно другое, и медицина другая. Тогда я только воспринимал добрый доктор, который каждого гоголем, каждого моголем почует. А постепенно это трансформировал, скажем, уже в кино доктора Айболит. Уже главный враг не болезнь, а Бармалей. Появился человеческий фактор. И сейчас для меня доктор Айболит – это не доктор, а это просто какой-то добрый человек, который представляет себя человеческим гадостям, а не природным.
Как возник этот герой у Корнея Чуковского, говорит историк литературы Мирон Петровский.
Еще в 1925 году Чуковский перевел сказку английского писателя Хью Лофтинга «Доктор Дулиттл». В переводе, в пересказе этой сказки впервые появляется аналог Дулиттлу, русское слово «Айболит». Второе обстоятельство сугубо такого лирического свойства. В эту пору умирала от костного туберкулеза и туберкулеза внутренних органов младшая дочь Чуковского, четвертый его ребенок, талантливое, очаровательное существо Мурочка. Ее короткая жизнь пришлась на 20-е годы. И заметьте, что в эти же годы написано абсолютное большинство сказок Чуковского. Сказка, несомненно, сочинялась для того, чтобы обнадежить, успокоить ребенка, по-видимому, не без несколько, может, даже мистической надежды на чудо, на всесильного доброго доктора. Сказка в общественном сознании превратилась в универсальный миф об Айболите.
Доктор Айболит возник в 1929 году, в не совсем подходящее для милосердия время. Даже само слово «милосердие» было не в общественной моде, не говоря уж о наступающих 30-х. Юлий Крелин.
Когда было отношение к жизни, вокруг призывали к расстрелу. Мы же дети тоже это все слышали. А сейчас ведь идет дискуссия, можно ли приговаривать к смертной казни или нельзя. Очень изменилось у нас время. Это на медицину не может не сказываться. Я против, категорически против смертной казни. Есть такая мразь, что как-то не хочется даже одним воздухом с ним дышать. Тем не менее, мы, врачи, настроены все-таки на выживание. У меня был случай, я помню, мерзкий очень человек попался мне на операционном столе, который изнасиловал до смерти ребенка. Потом он пытался покончить самоубийством уже в тюрьме. Я его оперировал, а в то время это было точно высшая мера наказания. Я помню, я задумался, как вот лучше здесь зашить? Да какая разница, он же все равно будет расстрелян. Это не для меня. Не знаю, как во время войны, там снайперы, которые тоже мне непонятно, специально прицелиться в человека, убить его, это моим умом это не понять. Я просто даже не то, что за или против, я просто это даже не представляю, как можно взять холодно, спокойно убить, не знаю.
У милосердного Айболита, ставшего собирательным образом, был конкретный прототип. Мирон Петровский.
Корней Иванович указывал на свое знакомство с вильнюсским врачом, ветеринаром, детским врачом, Шабатом. В 1912 году, во время лекционного турне, его познакомили в Вильно вот с этим самым доктором Шабатом, и он видел, как этот добрый человек заботится о детях и животных. Шабат был неким прототипом его Айболита.
Выросший из доктора Шабата, доктор Айболит далеко опередил в мастерстве и прообраз, и все свое время. Продолжаем беседу с Александром Архангельским.
Если уж говорить о прогрессивности доктора Айболита, нельзя не заметить вот то, что поражает взрослого человека, а ребенок это воспринимает как вполне естественное, невиданное по тому времени, да и по нашему операции, когда он пришивает зайцу отрезанные трамваем ноги, да? Я пришью ему новые ножки, он опять побежит по дорожке.
Да, сколько мы знаем, таких случаев было в конце 20 века. Да, и по телевидению тогда не было еще, когда сочинили.
Да, но и то это каждый раз сенсация. А это лет на 70 раньше он это все делал. О, какой доктор.
Да, и не будем забывать, что когда доктор Айболит зарождался как образ, никакого наркоза в современном виде не было. Вообще, надо сказать, что жизнь была гораздо более жестокой и страшной. Мы не представляем себе, что такое операция на поле боя там, в 14-м, например, году, а уже в 12-м году 19 века, и тем паче.
Стакан водки.
Стакан спирта, причем запить водой и под нож, под пилу. Поэтому это особенно гуманистический образ, просто поставить его с той реальностью, внутри которой он зарождался.
Каждому времени свои герои. В России к врачам в разное время относились по-разному. Пиком преклонения можно считать 60-е годы, когда врач представлялся неким замечательным гибридом физика и лирика, сочетая в себе знания и точность одного и моральные приоритеты другого. Юлий Крелин считает, что те времена безвозвратно прошли, как и времена героев вообще.
Сейчас я себе вообще не представляю, кто бы мог стать героем. Конечно, не говорят там всякие детективные, разбойные, про это не говорю. А сейчас просто не представляю, какая ипостась человеческая может вывести его в героя. Просто не вижу. не вижу.
Что до Айболита, то он герой истинный. Он во всем, не только в сугубо хирургическом, медицинском мастерстве, опередивший время. Он очень грамотно по-сегодняшнему питается сам. Фруктами и овощами, цитирую, яблоки, мед, бананы, финики, абрикосы, апельсины, ананасы, орехи, изюм. Но главное, он не просто профессионал, а общественный деятель, предпринимающий совершенно сегодняшние гуманитарные акции. Так он действует, когда отправляется в Африку лечить тамошних обитателей. Александр Архангельский.
Это замечательный доктор, добрый, похожий на Альберта Швейцера, в Африку отправляется. Всегда русский человек хотел, чтобы в Африке все было хорошо. И когда в Африке все плохо, русскому человеку очень не по себе.
Всемирное боление, да?
Да. На самом деле, это имперский комплекс, он нормальный, здоровый. Любая империя должна строиться таким образом, чтобы в сознании людей сидел весь мир. Вот весь мир является предметом заботы этого человека, особенно самые удаленные окраины. Если бы в Америке сейчас жил Чуковский, он бы написал про американского доктора Айболита, потому что Америка стала такой глобальной империей. А он воспитывался на излете Российской империи, естественно, он был носителем этого сознания.
Но вообще-то, да, гуманитарная акция доктора Айболита совершенно в духе конца 20 века, то есть опередившая там лет на 50, да, свое время. Он едет вот именно с гуманитарной, как вот в Эфиопию или в Сомали, да, как там 10 дней Айболит не ест, не пьет и не спит, 10 ночей подряд он лечит несчастных зверят. Это все под эгидой ООН и ЮНЕСКО.
Нет, ну тогда это были чудаки вроде Швейцера, а потом это стало системой продвижения некоторых гуманитарных идей и принципов. И вот у нас наш доктор Айболит один из первых персонажей такого рода.
Прогрессивным акциям Айболита мешает противник – Бармалей. Как и зачем возник этот персонаж? Мирон Петровский.
Как это ни странно, но Бармалей возник значительно позже, лет на 5, по крайней мере. Есть рассказ Чуковского о том, как он, гуляя с Добужинским по Петрограду, а Добужинский знал Петроград на память, и все номера, и все вывески, и они споткнулись о название Бармалеевой улицы. Корней Иванович высказал мне лишенное остроумие предположение, что, очевидно, на этой территории некогда располагалось имение некоего Бромлея, какого-нибудь иностранного, допустим, лекаря, но из российских императриц 18 века. И кто же был этот Бармалей, этот Бармалей? Стали они размышлять, и тут же на улице вот вместе с Добужинским сочинили некий сюжет. Добужинский набросал картинку в Чукоколу. И это, пожалуй, единственная сказка Чуковского, сказка Бармалей, я имею в виду, которая родилась из картинки, а не так, как остальные.
Трудно воспитуемый абориген.
Так определяет Бармалея Александр Архангельский.
Которого любая империя хочет втянуть в поле цивилизации. И если говорить в терминах начала 21 века, это такой Саддам Хусейн, подлежащий перевоспитанию. Любая империя хочет найти Саддама Хусейна с тем, чтобы его заставить раскаяться и перевоспитать. Только у одних получается, у других нет. У доктора Айболита получается.
Не хуже его, доктор. Подумаешь, он добрый. Он добрый, потому что он трусливый и слабый. А я злой, потому что я смелый и сильный.
Какие глупости.
Почему глупости? Я не глупость. Добро побеждает. Кто же побеждает, побеждает, да никак не победит. А? Значит, зло-то непобедимо? Что?
Ты всегда попадаешь под свое собственное нехорошее влияние.
Подумаешь, а я тоже могу делать добрые дела.
Ну?
Конечно, делать добрые дела, вообще лопнуть от зависти. У меня в 2 дня все станут счастливые. Кто не станет, я то в бараний рог согну, сотру в порошок и брошу акулу. У меня в раз все станут счастливые. Только я этого не люблю и не стремлюсь.
Граждане, если вы увидите Бармалея, который собирается делать добрые дела, схватите его и поставьте в угол. Очень вас об этом прошу.
Таков финал фильма Рауана Быкова «Айболит 66», где главные роли исполняют выдающиеся актеры. Айболит Олег Ефремов и Бармалей Рауан Быков. Название картины – указание на время. Это советские 60-е, точнее их завершение. Протесты не дозволялись, но намеки пропускались. И намеков в духе того времени в Айболите было огромное количество. Самое первое появление группировки Бармалея сопровождала лихая песня, в которой советский человек безошибочно опознавал пародию на тачанку, одну из святынь гражданской войны. На волнах Радио Свобода программа из цикла «Герои времени». Доктор Айболит. Бармалей был очень плохой, но не страшный. Вроде отрицательных героев в молодежной прозе 60-х. Он больше пугал и хвастался.
Ну все, мы сейчас скочим на диких скакунов,
и в одну минуту догоним и перегоним доктора.
Хватайте их! Ну так, Таришка, сейчас мы тебя будем убивать, грабить, обижать и унижать.
Я бесподобный, я очень злобный. Я сейчас на свете страшней и злей. Машу я сабли, душу и граблю. Я твой разбойник, я Бармалей. Я твой разбойник, я Бармалей. Я твой разбойник, я Бармалей. Доктора я ненавижу, доктора я, ай, ба, лита, ненавижу, я зарежу доктора, да я зарежу доктора, да, ай, ба, лита, я убью. А что за рожа, ах, я пригожа, ах, сам себе я, душа моя, ах, я противный, а? Эффективный, славный, кошмар. А что за славный, кошмарный я, а что за славный, кошмарный я.
Знаешь, какой я подлый. Я обещаю одно, а делаю совершенно другое. Ну, говорят тебе, что я жутко нехороший.
Как ты посмел обмануть ребенка?
Я не могу ждать, пока она вырастет.
Однако Айболит не отвечает ударом на удар, а действует исключительно в духе гуманизма.
Ну, надо с ним поговорить.
Ой, с ним никто не разговаривает.
А он?
А он в Белой Патрике всех обижает.
Это же возмутительно.
Все возмущены.
Ну, надо с ним... Это опять уже все сначала. Почему ты не сказала раньше? Мы позвали соседей и связали его.
Я очень не испугалась.
Граждане, не бойтесь, Бармалеев. Если к вам в дом ворвался разбойник, позовите соседей. Соседи всегда добрые и храбрые.
Как положено, отрицательный герой ярче и эффектнее положительного. Не случайно у Бармалея такое любопытное происхождение. Оно вовсе не исчерпывается эпизодом на Бармалеевой улице в Петербурге. Мирон Петровский.
Я думаю, что в этой истории, которую рассказал Чуковский, отсутствует одно имя. Имя Николая Гумилева, которое на протяжении долгого времени нельзя было ни произнести, ни провести в печать. Сказка о Бармалее своего рода дружеский шарж или пародия на экзотическую тему Гумилева. Вы знаете, что все русские гимназисты мечтали убежать в Африку. Одному это удалось, Николаю Степановичу Гумилеву. Вот этот самый гумилевский африканский экзотический мир очень последовательно, беззлобно и остроумно спародирован Бармалея.
Пародийность, заложенная Чуковским в свою сказку, провоцирует на дальнейшие пародии. Например, как должен выглядеть главный герой, доктор Айболит? Вопрос Александру Архангельскому.
Я думаю, что он должен одновременно быть похож на Эйнштейна и Швейцера.
Такой вот. Чуть-чуть чудаковатый, рассеянный.
Да. Я бы вот его срисовывал, знаете, с кого? С Юрием Михайловичем Лотманом, который был похож одновременно и на Швейцера, и на Эйнштейна.
А теперь я вам напомню, в культовом мультфильме «Доктор Айболит», режиссера Черкасского, это 85-го года, да? Айболит совершенно по-другому выглядит. У него...
Или на Алексея Венедиктова.
А, Алексей Венедиктов, да, пожалуй. Но в мультфильме у него подозрительно красный нос. Он больше всего похож на Деда Мороза, набравшегося после утренника. Ну, в общем, такой иронический. Но зато первое появление доктора Айболита в мультфильме, он сидит под деревом и играет на виолончели. Обратите внимание, насколько замечательный шестидесятнический образ, да?
Несомненно.
Да, доктор-то доктор, а на виолончели играет.
На самом деле, все это заложено в тексте Чуковского, потому что Чуковский, с одной стороны, повторяю, это носитель вполне взрослых идей, с другой стороны, человек той культуры, которая без иронии ни о чем серьезном и высоком говорить не может, она стыдится чересчур высоких пафосных вещей. Поэтому в основе большинства детских сочинений Чуковского лежит пародия на сочинения взрослых. Множество пародий на русскую декадентскую культуру во всех его практически детских сочинениях. Но это актуально для узкого круга, узкого слоя. Да? Это мы можем, начитавшись книжек, вычитывать из Чуковского эти пародии. А дети это воспринимают все, не проглатывают пилюлю, потому что пилюля снаружи сладкая, а внутри в ней есть кислинка такая.
В свое время меня поразила сказка Чуковского «Крокодил», написанная как явная пародия на лермонтовскую поэму «Мцыри». Мирон Петровский разъясняет.
Перед тем, как Чуковский спародировал Мцыри в «Крокодиле», это сделал Гумилев в «Мике». И я полагаю, что это не столько полемика с Лермонтовым, сколько вполне актуальная и осмысленная полемика с Гумилевым.
Только знатокам известна африканская поэма Гумилева «Мик», написанная размером Мцыри, ты слушать исповедь мою сюда пришел, благодарю и так далее. И невольно юмористически перепевающая Лермонтова. Угрюмо слушал павиан о мальчике из дальних стран, что хочет свой, покинув дом, стать обезьяньим королем. Но все знают крокодила Чуковского, который уже впрямую насмешничал над Гумилевым. И встал печальный крокодил и медленно заговорил: «Узнайте, милые друзья, потрясена душа моя, я столько горя видел там, что даже ты, гипопотам, и то завыл бы, как щенок, когда б его увидеть мог». Александр Архангельский.
Чуковский был носителем вполне серьезных взрослых взглядов, просто он их преобразовывал в некоторые детские формы высказывания. А на самом деле вся лучшая детская литература, она рождается из суммы вполне взрослых идей и вполне взрослых размышлений. Просто есть люди, которые одарены настолько, что могут это в примитивно простых формах предельно сложные вещи рассказывать. Я думаю, что Чуковский вполне сознательно и имперскую идею здесь имел в виду, и коммунистическую, не в нашем смысле.
А коммунистическую, интернационалистическую, да?
Интернационалистическую, да? И коммунистическую в том смысле, в каком есть коммунизм острова Утопия. Несомненно, это некоторое утопическое сочинение.
Ну, а взрослая идея, когда вы говорите, вот помимо этого, это общекоммунистическая, да?
Да. Но для Чуковского, как человека левых взглядов в старом смысле слова, и человека имперской культуры на ее излете, несомненно, традиция вот идет из этой точки, из острова Утопия, гуманизм конца XIX века и надежды на то, что люди станут добрыми, бескорыстными, и зверушек, и людей объединят вокруг себя, как в раю.
Массовыми читателями сказок Чуковского были, конечно, дети, но главными – взрослые, которые не просто читали, но вчитывались. Мирон Петровский.
Как это ни странно, но сказка об Айболите не подвергалась никаким гонениям, и для меня это некая загадка, потому что все остальные были под непрерывным огнем. Тогдашняя критика и педагогика придумали такую теорию, по которой сказка и вообще всякая фантастика – это производная от только что разрушенного буржуазного мира. И вообще весь этот сказочный культ царей, принцесс в обстановке недавно разрушенной монархии, сказка враждебна новому бравому миру, да? Вот под это попадали и решительно все сказки Чуковского. Но было еще одно очень специальное обстоятельство, о котором в ту пору не говорили. В советском, так сказать, быту было принято бороться с политической оппозицией, называя их врагами народа, с евреями, называя их космополитами. Была какая-то методика смерти под псевдонимом. Сказки Чуковского уничтожались за буржуазность. Так вот, буржуазность в данной ситуации – это и есть вот тот самый псевдоним, под которым они уничтожались. Подлинная причина заключалась, по-видимому, в следующем. В русской традиции стихотворная сказка осмысляется только и исключительно как сказка сатирическая. Массовому сознанию до сих пор трудно представить себе стихотворную сказку как не сатирическое произведение. И то, что в сказках Чуковского – прямых сатирических выпадов не обнаруживали, заставляло подозревать, что эти выпады спрятаны еще глубже, следовательно, еще опаснее.
Сказку «Крокодил» Крупская назвала буржуазной мутью. Муху-цокотуху разносили за изображение свадьбы поповской институции. К тому же комар и муха трактовались как замаскированные принц и принцесса. Майдадыр не хотели печатать из-за строчки «Боже, боже, что случилось?». Опубликовали «Что такое, что случилось?». Широко распространена идея о том, что в «Тараканище» выведен Сталин. Мирон Петровский.
То, что «Тараканище» Сталин, эта легенда возникла довольно рано. При этом даже не учитывая, что сказка написана задолго до того, как имя Сталина стало известно сколько-нибудь широкой аудитории.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире программа из цикла «Герои времени». Доктор Айболит. В программе принимают участие культуролог Александр Архангельский, хирург и писатель Юлий Крелин, историк литературы Мирон Петровский, ведущий Петр Вайль. Продолжим после выпуска новостей.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Передача «Герои времени». Айболит.
Профессия врача и проблема денег. Об этом говорим с Александром Архангельским.
Вот какой момент уже не медицинский, а врачебно-этический. Доктор Айболит, это есть не в стихотворном варианте, наиболее известном, а в прозаическом варианте Айболита. Об этом сказано очень интересно. Он не отказывался лечить тех, у кого нет денег. По стихам Айболит исключительный ветеринар, да, он лечит только зверюшек. А в прозе ясно, что он лечит и пастухов там каких-то, и рыбаков, в общем, окрестную публику. Не делает различия между людьми и зверьми, лечит всех. И вот как оговорены мотивы его бескорыстия. Замечательно. Всех лечил доктор Айболит, но денег не брал ни у кого, потому что какие же деньги у черепах и орлов? Согласитесь, есть какой-то оттенок того, что если бы у черепах и орлов были деньги, он бы брал.
Это образ не только гуманистический, но отчасти и коммунистический, в том смысле, что это, конечно, коммунистическая утопия.
Может ли врач брать и должен ли пациент давать деньги врачу? Есть страны, где сами внушительные размеры врачебного жалования отвечают на этот вопрос. Но зарплата российского врача делает переданный в кабинете конверт с деньгами нормой. Юлий Крелин.
Нет, это ненормально. Это вообще принято, но это ненормально. Не все подряд, но очень часто это сплошь и рядом. Сейчас уже боремся за то, чтобы цену не назначали и не вымогали. А если больной, уходя после этого, принес деньги, ну, принес. А вообще лучше, чтобы не было прямого денежного контакта врач-больной, если бы это было через что-то, где-то какие-то кассы и так далее, это было бы нормально. А это очень мешает взаимоотношениям, лечению, непосредственной передаче денег. Я, например, своим, когда я был заведующим отделением, я сказал своим. Раньше мы категорически были против всяких денег в свое время. Специально подглядывали, подали провокации, потом судили, в тюрьму сажали, если кто взял деньги. А сейчас, вот, пожалуйста, только не назначайте цену, не вымогайте. Все зависит от больного, когда он будет уходить. А раньше что нам приносили? Это унизительное. Мужчинам коньяки, а женщинам конфеты. А я не пьющий, например. Эти коньяки я раздавал моим слесарям, которые за машиной моей следили. Какой-нибудь больного уродуешься, столько потратишь сил на него, и он сам это понимает, потом это появляется эта бутылка, это остается только назвать доктора Айболит, который лечит черепах.
Герои времени. Айболит. Передачу подготовил и ведет Петр Вайль. Эфир 11 апреля 2004 года.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем программу «Герои времени». Доктор Айболит. Доктор Айболит, к счастью, преследованиям не подвергался и внедрился в жизнь спокойно и уверенно. Как вообще трансформировался жизненный Айболит, образ врача в российском сознании? Юлий Крелин.
Образ врача у нас очень менялся. К врачам, во-первых, отношения, с одной стороны, почтительные, а с другой стороны, неприязненные. Толстой пишет, что Китти лечили лучшие врачи, но она выжила. Холерные бунты, которые были. Виноваты врачи, когда люди умирали от эпидемии холеры. В советском обществе ведь очень усилилась неприязнь 50-е годы, когда врачи-убийцы. Я как раз там начинал работать в это время. Боялись даже назвать себя врачом. И это очень долго длится, и длится, в общем, остатки этого до сих пор. Такое отношение, настороженное к врачам. Сочетание престижности и неприязненности, наверное, связано с тем, что медицина-то растет, но смертность остается 100% на планете. Человечество с этим никак не примирится, никогда, наверное. Когда-нибудь вообще врачи не будут подходить, а лечить будут только роботы, вот тогда боль будет иначе. Но пока человек этим занимается, сочетание неприязненности и почтения будет продолжаться.
Как эти изменения отражались в книгах, главном измерителе российского общественного настроения? Мирон Петровский.
Образ врача в русской литературе от Чехова до Булгакова и до Крелина достаточно устойчив в своей типологии. Этот образ, как правило, связывается с двумя важнейшими жизненными проблемами. Врач стоит у края человеческой экзистенциальности, поэтому связать этот образ с проблемой жизни и смерти совершенно естественно. Словно можно эту проблему назвать фаустианской, проблемой Фауста. И другая проблема – это проблема бескорыстного добра, с которым, опять-таки, врач связан. Эту проблему можно, скажем, обозначить именем Дон Кихота. Вибрируя между образом Дон Кихота и Фауста, между проблемой Дон Кихота и проблемой Фауста, строится образ врача русской литературной традиции. Сменяются социальные обстоятельства, меняются бытовые обстоятельства, чаще к худшему, чем к лучшему меняются, но внутренняя конструкция, структура образа, она всегда движется вот между этими двумя проблемами. Естественно, что в детской литературе абсолютный акцент на проблеме бескорыстного добра.
Юлий Крилин.
Сам врач за это время очень меняется тоже. Все больше и больше отдаляется от человека, потому что если раньше главные атрибуты символические фонендоскоп на шее, то сейчас же он не так нужен. Сделать кардиограмму, сделать рентгеноскрин, и дальше устраивают пасьянс из полученных данных. Когда наступает контакт с больным, когда его надо с ним поговоришь, потом его пощупаешь, потом его послушаешь, постукаешь, контакт возникает какой-то. Сейчас в этом не нуждается. Какая-то дегуманизация происходит в медицине. Мне кажется, доброта низко уходит.
Должен ли врач быть добрым и жалостливым? Что вообще значит общечеловеческая категория доброты в медицинской практике?
Чувство жалости к больному быть не должно, пока ты можешь его лечить. Не должно быть. Потому что ты будешь думать о том, что больному больно. И вот если больному уже ничем не можешь помочь, неоперабельный рак, допустим, умирающий, вот тогда жалость. А пока можно лечить, нужно делать только то, что можешь. Поэтому врачи не очень любят лечить своих, потому что включается такой фактор личностный, мешающий лечить.
Верно. Врач принимает вынужденные, а нежелательные решения, продиктованные необходимостью, разумом, а не эмоцией. Врач – естественник, значит, по определению рационален.
Но это сейчас врач такой стал. А раньше? Это было в меньшей степени. Это сейчас рациональность уже, рационализм входит, по-моему, во все поры отношений в медицине. Нет контакта с врачом. Недовольство врачом зависит от того, что не договорились, не поняли друг друга. Так тоже бывает.
Продолжаем беседу с Александром Архангельским.
Поскольку Россия – страна слова, то всякий в литературоцентристской стране образ, перешедший в жизнь, там и задает некую команду, что ли, такую социальную, начинает работать. То, что доктор Айболит стал именем собирательным для врача, это, примитивно говоря, хорошо или плохо?
Можно себе представить западного врача, современного западного врача в образе доктора Айболита?
Нет.
Нет, абсолютно нет. Хороша ли западная медицина? Как машина? Да. Она в десятки раз лучше, чем российская. Российская, боюсь, уже никогда не догонит. Но хорош ли западный тип врача? Мы сталкиваемся, поскольку имел дело с теми и с другими. Знаете, как ни странно, я выбираю систему западную, а врачей русских.
Что, вот эта самая проблема отчуждения врача от больного?
Проблема отчуждения врача от больного лечится симптом, а не болезнь. Потому что болезнь – это проявление, какой-то выброс организма.
То есть болезнь – это личность?
Болезнь – это личность. Болезнь – это личность. Особенно я, как человек, имею счастье обладать астмой, да, могу сказать, что это не болезнь, это часть жизни. И любой врач, который пытается вылечить вот этот симптом, он ничего не сделает.
То есть российский доктор – это вот именно доктор Айболит, и это хорошо.
Мне это больше нравится. Ага. На Западе это разошлось на психоаналитика и врача. Врач лечит тело, психоаналитик – ну, подсознание. А российский врач, да, вот в его идеальном проявлении, каковым является доктор Айболит, он лечит на самом деле то и другое, и одно лечит через другое. И хочется быть вот этим зайчиком, которому пришивают лапку, но не просто лапку, а его зайчика любят.
И некая мечта о том самом семейном враче, о котором мы читали у русских классиков, но сами уже не знаем.
Да? И не узнаем, боюсь, никогда.
Кстати говоря, это связано, то, что российский врач больше похож на Айболита, может, как раз потому, что он не оснащен технически.
Да, но с другой стороны, всегда приходится выбирать между техническим оснащением и личным общением. За техническим оснащением можно и на Запад съездить, лишь бы была свобода.
Почему идут в эту профессию? Сын медика и отец медика, врач Юлий Крелин.
Я думаю, что если человек любит очень свою профессию, то дети его стараются идти по этому пути. Из моих трех детей только одна пошла по медицинской дорожке. Я думаю, наверное, я недостаточно хорошо любил свою профессию. У меня первые картинки были, это медицинские атласы. У нас же не так уж много было игрушек в то время, в 30-е годы. Может быть, это сыграло свою роль. Потом мне нравилось, как к отцу относились. Я же не видал второй линии отношения, когда к отцу звонили, по выходным дням он ездил к каким-то знакомым, не мог отказать, и огордился папой. Вот видишь, он выходной день, он поехал к одному дядьке, к другому дядьке. У него, слава богу, 9 братьев, многие болели. А где-то после 7 класса для меня даже вопроса не стало.
О престиже врачебной профессии беседуем с Александром Архангельским.
У меня самого мать врач, и я помню, как относились к ней люди, просто или даже когда я говорил. Вы помните, когда в классе там всегда, mm-hmm. да? Кто там папа, кто мама? Я помню, с какой гордостью я говорил, что мать врач. Боюсь, что сейчас не совсем так. И со времен доктора Чехова много чего поменялось.
Но ведь это не только к врачам поменялось. Профессор. Кто твой папа? Профессор. Ну, профессор, да. 5000 рублей. На самом деле это...
А сейчас профессор, все еще будет хорошо, да?
Да. Вот, но проблема стоит в том, что система ценностей в том мире, в котором мы живем, должна иметь некоторые денежные выражения. Нравится это нам или не нравится. Деньги, даже если человек не любит деньги, они люди, есть люди, которые их презирают. Все равно есть профессии, за которыми деньги должны стоять. Потому что деньги – это символ. В современном мире это символ. Если за той или иной профессией деньги не стоят, то общество, хочет оно, не хочет, оно с пренебрежением относится к представителям этой профессии. Увы.
Ну, а почему это происходит? Может быть, не стоит убиваться по поводу меркантильности и там продажности, а просто потому, что человечество не смогло придумать другого эквивалента?
Несомненно, несомненно. Я говорю о том, что общество эквивалента не придумало, но оно само себя в России сейчас так обустроило, что люди статусных профессий, для меня это врач и учитель прежде всего, учитель, ну, преподаватель вуза, школы, конечно, для меня не важно. Это должны быть люди обеспеченные, люди свободные, и люди не зачумленные. Потому что только тогда может быть здоровым и разум, которым занимается учитель, и тело, которым занимается, отчасти душа, которой занимается врач. Общество устроено таким образом, что они сдвинуты, врачи и учителя, на обочину. Это бред.
Ну да, я, слава богу, как человек, проживший много лет в Штатах, я знаю, что начальная зарплата у учителя средней школы такова, что он автоматически становится достойным членом общества. Сразу же начальная зарплата.
Несомненно, я работал там долгое время в Женеве, там совершенно очевидно, что учитель получает столько же, сколько доцент, просто у него нагрузка больше. Да, он должен большее время тратить на то, чтобы заполучить эти деньги. Но деньги, да, деньги для швейцарского доцента тоже вполне нормальные. На них очень даже пристойно можно жить и не думать о завтрашнем дне.
Ну да, поскольку, как мы уже говорили, никакого другого эквивалента не придумал, то приходится этим измерять все. Тут и корни вот этого вечного российского отношения к Западу. То, что измеряемо всегда у России в минусе, всегда в проигрыше, значит, надо брать верх в тех областях, которые не поддаются исчислению. Ну, например, духовность.
Да, да, количество плова, духовность на единицу времени. Вот критерий.
Если бы в Африку спешить не было причины, мы не знали бы, что мы справимся с пучиной, что не страшен будет нам шторма, свист и грохот. Это даже хорошо, что пока нам плохо. Это даже хорошо, что пока нам плохо.
На волнах Радио Свобода программа из цикла «Герои времени». Доктор Айболит.
Если б дети в Лимпопо жили не болея, мы не знали бы, что есть в мире Бармалеи, что повсюду нам от них надо ждать подвоха. Это даже хорошо, что пока нам плохо. Это даже хорошо, что пока нам плохо.
Ну что ж, прошу.
Козни нам не строил, мы не знали бы, что мы, видимо, герои, что не станем мы в беде, а ходили охать. Это очень хорошо, что пока нам плохо. Это очень хорошо.
Нет денег.
Юлий Крелин.
Это нищенские зарплаты, поэтому сейчас ассоциация возникает. Либо врач-рвач, который тащит деньги у всех, либо он нищий. Прям противоположный. Как раз вчера по телевизору была дискуссия. О бюджетниках говорили. Врач, учитель в равной степени. Вот это вот недостаточное материальное обеспечение этих двух профессий, врач профессии, говорит об убожестве нашего общества. Так не должно быть. Больше заботит то, что уходит на убиение людей военные, чем на лечение людей. У нас совершенно не возникает таких вот врач богатых. Даже когда профессор, если он такой известный, сама его зарплата, она маленькая. И врач иногда вызывает, ну, не жалость, а, ну, сочувствие, да. У нас странная ситуация. У нас продолжают идти в институт, работают, конкурсы есть. Но потом уходят из медицины, когда они непосредственно стали очень много. Особенно сестры. Скажем, у нас сейчас анестезиолога, ну, не найти. Просто не идут. Это тяжелая работа, получают мало. Хотя все знают, все это известно. Все равно почему-то идут. Это какая-то такая мистика. Если бы так уж им нравилось это с детства и мечтали о такой работе, не ушли бы. Ходят коммерческие организации всякие. Например, фирмы, где они пропагандируют лекарства, ездят типа коммивояжеров. Тогда просто в торговые организации. Сестры просто в магазины уходят продавцами.
Мирон Петровский.
Большому сожалению, профессия врача сейчас не престижна, что свидетельствует о абсолютно неправильном устройстве общественном. Врачи замечательные мастера своего дела. Их высоко ценят во всем мире. Но работают они в пещерах. Их инструментарий, их медикаментозные возможности, как лечить, когда лечить нельзя. Государственная социальная медицина находится в состоянии распада. А коммерческая медицина еще только складывается. А о страховой медицине пока что не слыхать. Эти самые блестящие мастера свой высочайшей квалификации труд отдают совершенно заметные деньги за оскорбительную плату.
Профессия врача и проблема денег. Об этом говорим с Александром Архангельским.
Вот какой момент уже не медицинский, а врачебно-этический. Доктор Айболит, это есть не в стихотворном варианте, наиболее известном, а в прозаическом варианте Айболита. Об этом сказано очень интересно. Он не отказывался лечить тех, у кого нет денег. По стихам Айболит исключительный ветеринар, да, он лечит только зверюшек. А в прозе ясно, что он лечит и пастухов там каких-то, и рыбаков, в общем, окрестную публику. Не делает различия между людьми и зверьми, лечит всех. И вот как оговорены мотивы его бескорыстия. Замечательно. Всех лечил доктор Айболит, но денег не брал ни у кого. потому что какие же деньги у черепах и орлов? Согласитесь, есть какой-то оттенок того, что если бы у черепах и орлов были деньги, он бы брал.
Это образ не только гуманистический, но отчасти и коммунистический, в том смысле, что это, конечно, коммунистическая утопия.
Может ли врач брать и должен ли пациент давать деньги врачу? Есть страны, где сами внушительные размеры врачебного жалования отвечают на этот вопрос. Но зарплата российского врача делает переданный в кабинете конверт с деньгами нормой. Юлий Крелин.
Нет, это ненормально. Это вообще принято, но это ненормально. Не все подряд, но очень часто это сплошь и рядом. Сейчас уже боремся за то, чтобы цену не назначали и не вымогали. А если больной, уходя после этого, принес деньги, ну, принес. А вообще лучше, чтобы не было прямого денежного контакта врач-больной, если бы это было через что-то, где-то какие-то кассы и так далее, это было бы нормально. А это очень мешает взаимоотношениям, лечению, непосредственной передаче денег. Я, например, своим, когда я был заведующим отделением, я сказал своим. Раньше мы категорически были против всяких денег в свое время. Специально подглядывали, создали провокации, потом судили, в тюрьму сажали, если кто взял деньги. А сейчас, вот, пожалуйста, только не назначайте цену, не вымогайте. Все зависит от больного, когда он будет уходить. А раньше что нам приносили? Это унизительное. Мужчинам коньяки, а женщинам конфеты. А я не пьющий, например. Эти коньяки я раздавал моим слесарям, которые за машиной моей следили. Какой-нибудь больного уродуешься, столько потратишь сил на него, и он сам это понимает, потом это появляется эта бутылка, это остается только назвать доктора Айболит, который лечит черепах.
Утопическое лечение черепах без вознаграждения неправдоподобно, но крайне привлекательно. Нужны поведенческие ориентиры. Александр Архангельский.
Сейчас ведь опять начали говорить о необходимости создания новых детских образов. Да, вот не так давно в Министерстве образования встречались начальники министерские с детскими писателями, с тем же Сергеем Владимировичем Михалковым, со всеми теми, кого мы при советской власти хорошо знали. И опять сформулирована задача, нужен новый положительный образ детского героя. Между прочим, Эдуарда Успенского туда не позвали, и Эдуард Успенский откликнулся с замечательным предложением. Он сказал, что все образы, которые он создал, никуда не годятся, а он предлагает новый образ положительного героя, это юный спецназовец. 45-го размера не носил он сапоги, просто двери вышибал он быстрым выбросом ноги.
Вообще, конечно, это то, что вы рассказываете, потрясающе. То есть 90-летнего Михалкова позвали, а полного сил Успенского
нет.
А кто же будет создавать?
Ну, вот Михалков из нашего гимна создал, почему не может создать
еще одного
дядю Степу. Дядя Степа будет бороться с оборотнями.
В погонах.
Да. Чуковский говорил, от нас, детских писателей, останутся только образы.
Мирон Петровский.
Он говорил так, Маршака останется рассеянный, у меня мой Бадыр и Айболит, у Михалкова дядя Степа. Образ Айболита смог стать универсальным общенациональным мифом о добром целителе по нескольким обстоятельствам. Имя, данное персонажу, оно звучит очень по-медицински, как, скажем, гастрит и другие медицинские термины. Оно очень экспрессивно, начинается с «ай». Ну и, наконец, важнейшее обстоятельство, как мне кажется, это то, что этот образ входит в сознание в детстве, когда нам были новые все впечатления бытия, как сказано. В детстве все проходят через первоначальные книги, которые таким образом приобретают совершенно фантастический статус общенационального мифа.
О перспективах создания новых детских образов вопрос Александру Архангельскому.
Что происходит, по вашим наблюдениям, вообще с детской литературой сейчас? Вот в этом смысле, как создание таких архетипов, вроде бы не видать?
Не видать. Последний, кто вот умеет это делать, это Эдуард Успенский. И вслед за ним что-то никого не вижу. А дети, на самом деле, с другой стороны, начали читать подростковую литературу, которая в России отсутствует. В России есть детская литература для маленьких детей, и есть взрослая литература для взрослых детей. А для подростков литературы нет. А там, на самом деле, не нужны герои. Подростки – это проблемы. Подростки – это мир, который противостоит тебе. И мои старшие дети, да, вот моя средняя дочь, она ничего не читает, не любит читать, в отличие от других. Но она, как только видит книжки про подростков, в основном переводные, покупает и читает.
Это не приключение, это условный не майнридовщина, а вот проблемы детей. Школа.
Любовь, непонимание учителей, да, какие-то почти мистические какие-то штучки, которые вдруг вторгаются в их жизнь, да, и они их преодолевают. Весь комплекс проблем, с которыми реальный подросток сталкивается, в России. Но рассказывают вам об этом западные писатели. И эта переводная литература продается мгновенно. Но героев там нет, там не герой ценен.
Между прочим, в этом часть успеха Ирины Денежкиной.
Не сам не хотя я читать это не в состоянии.
Вы знаете, у нее как минимум есть один рассказ, который можно назвать даже не просто хорошим, а очень хорошим. Называется он «Валерочка». Это именно то, о чем вы говорите. Это о детском лагере.
Такого рода литература будет пользоваться спросом. Что бы там Министерство образования не заказывало, дети будут, если будут читать, то буду читать вот это.
Ну, по заказу нельзя сделать, разумеется. И «Доктор Айболит» тоже ведь не по заказу.
А «Дядя Стёпа».
А «Дядя Стёпа» по заказу был, да?
Да.
Правда, да?
Конечно, там был запрос. Просто сердце их принадлежало партии.
«Доктор Айболит», конечно, живуч.
Живуч, и он, на самом деле, бессмертный. Вообще, парадокс, да, Чуковский всю жизнь мечтал, чтобы его всерьез воспринимали как литературоведа. Он был очень плохой литературовед. Он был очень хороший критик литературный, да, в молодости. Но он был гениальный детский писатель, а он относился к этому как к чему-то такому...
Ну, как любой поэт-юморист хочет, чтобы его читали поэтом лирика.
А он, его гениальность состоит в том, что это с иронией подано абсолютно всерьез, очень важные вещи. И эта ирония также воздействует на ребенка, как сладкие пилюли доктора Айболита на его зверушек.
Примечательно признание Мирона Петровского.
Меня особенно убеждало в его медицинской гениальности то, что он и ставит им градусники. Мне в детстве казалось, что градусник – это средство от всех болезней, потому что чем не заболеешь, и первым делом градусник ставит.
То, что этот образ живуч, показывает, например, вот две его экранные трактовки. В 85-м году мультфильм, где он с подозрительно красным носом.
Русского человека и выпить нельзя.
И совершенно очаровательный Бармалей. То есть пока он сидит в тюрьме, он такой симпатичный, жалкий, похожий на ежика такого из фильма Нарштейна. Но потом, естественно, сразу преображается и все свое звериное нутро показывает. А в фильме 66-го года Рауана Быкова «Айболит 66».
Замечательно.
Это же был на уровне диссидентства самой высшей пробы,
замечательный,
да?
Замечательный. Замечательно. Просто и «Айболит» там гениально.
А песни?
А песни.
Нормальные герои всегда идут в обход.
А ты кривый герой, подземный умный крот. Нормальные герои всегда идут в обход. Нормальные герои всегда идут в обход. Обход, понятно, не очень легко, не очень приятно, не очень далеко. Зато так поступают одни лишь мудрецы. Зато так наступают одни лишь храбрецы. Зато так наступают одни лишь храбрецы. Глупцы героев строя бросаются вперед. Нормальные герои всегда наоборот. Пути кривого ни разу не свернем, а надо будет снова пойдем кривым путем, а надо будет снова пойдем кривым путем.
Это можно обыгрывать, а раз можно обыгрывать,
то это не пародия, а самостоятельный текст. Может быть, даже изначально замышлялось как пародия, но в конечном счете стало абсолютно самостоятельным текстом, подлежащим пародированию.
Такой книжке прощаются и недостатки. Хотя недостатки ли они? На горе Фернандо-По, где гуляет Гипопо. Фернандо-По – это остров. Но это географические тонкости. Однако вот Айболит во время лечения обезьян обращается ко львам, носорогам и тиграм. Тигры в Африке не водятся. Факт, который мог быть и был наверняка известен многим из маленьких читателей Чуковского. Мирон Петровский объясняет.
Это другая Африка. Это Африка Чуковского. И таким образом проблема будет снята.
Thank you.
На этом мы заканчиваем очередную программу из цикла «Герои времени». О докторе Айболите говорили культуролог Александр Архангельский, хирург и писатель Юлий Крелин, историк литературы Мирон Петровский. Звучали фрагменты из фильма Рована Быкова «Айболит-66». Продюсер программы Елена Воронцова, автор и ведущий Петр Вайль.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.